эфиры «Радио Свобода» у студии Юрай Бушляков. Зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. За акцию супраць пропаганды на беларускім тэлебачанні актывістаў ініцыятывы «Альтернатыва» пакаралі 5 сутками адміністрацыйнага арышту. Еўрапейскі звяз мае намер падоўжыць дзеянне сваіх санкцый супраць Беларусі да 31 кастрычніка 2013 году. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. У Восла сёння назвалі лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру за 2012 год, а ім стаў Еўрапейскі звяз. Такім чынам была адзначаная роля гэтай арганізацыі ў пашырэнні міру, стабільнасці і правоў чалавека. Адным з намінантаў на сёлетнюю Нобелеўскую прэмію міру быў увязнены беларускі праваабаронца Алесь Беляцкі. Далей Валер Каліноўскі.
Старшыня Нобелевского комитета миру был и премьер Норвегии, генеральный секретарь Рады Европы Торбьорн Ягланд заявил, что сёлетняя премия присуждается Европейскому звязу за 60 годов намагания уделя поширения миру, демократии и правов человека на континенте. Этот процесс начался с замирения Франции и Немеччины в 45-м годе, позднее протягивался с долучением до Евразвязу Греции, Испании и Португалии, а на початку 21-го стагодия шерху краин постсоветского блоку, заявил спадар Ягланд. Стабілізуючая роля, якую адыгрывае Еўрапейскі звяз, дапамагла ператварыць Еўропу з кантынента вайны ў кантынент міру. Сярод намінантаў на сёлетнюю Нобелеўскую прэмію міру быў і прадстаўнік Беларусі, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», палітвязень Алесь Беляцкі, летась асуджаны на 4,5 года турмы. Ягоная жонка Наталля Пінчук вітала рашэнне Нобелеўскага камітэту.
Я думаю, што прэмія абсалютна заслужаная, таму што дадзена выпадку Евросоюзу шмат намаганняў прыкладаў, да, правы міра, і Евросоюз шмат увагі звяртаў і праблемам Беларусі. І ў гэтым кантэксце таксама яго заслуга неаспрэчная.
Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак меў спадзеў, што лаўрэатам прэміі міру стане Алесь Беляцкі, і што гэта паспрыяе ягонаму вызваленню з турмы.
Это было подтверждением признания и Олеся, и вовле заклопоченности белорусской ситуации. Но, на мою думку, в любом выпадку, то, что Олесь был вылучен на эту премию, то, что он был подтриман многими громадскими деячами, политиками, дипломатами, урадами, это все одно прогучало вельми моцно. Но это было корыстно и необходимо.
Разом с тем Олег Гулак по-ранейшему спадеется, что Олесь Беляцкий ближайшим часом выйдет на волю. Менский политолог Андрей Федоров признае, што прэмія міру была прысуджаная Еўразвязу ў момант крызісу гэтай арганізацыі і што гэта маральнае заахвочванне Брусэлю ў складаны момант.
Цяпер кажуць, апошнім часам Нобелеўскія прэміі міру крыху згубілі сваю прыцягальнасць, бо яны былі даволі шмат разоў прызначаны людзямі, якія не зусім адпавядаюць таму, што ў гэтае паняцце ўкладаецца. Так, калі глядзець да там за апошнія 20-25 гадоў, мы бачым, што столькі асобаў было ўзнагароджана, якіх зараз ніхто і не памятае.
Андрэй Фёдараў зазначае, што ў беларусаў некай крыўды ці прыкрасці ад таго, што Алесь Беляцкі не атрымаў прэмію, быць не можа.
Я, дарэчы, чуў такую ініцыятыву, украінцы, здаецца, высоўвалі колькі часу таму, каб разам высунуць Тимошенко, Беляцкага і Хадарковскага. Я думаю, што гэта мела б пэўны сэнс іх утрох усе. Ну, становішча падобнае, так? Ну, калі не адбылося, так не адбылося.
Палітолаг Андрэй Фёдараў. Усяго на Нобелеўскую прэмію міру 2012 году быў вылучаны 231 намінант, 188 чалавек і 43 арганізацыі з усіх куткоў свету. Сярод іх палітвязні Алесь Беляцкі і Юлія Тимашэнка, экс-прэм'ерка ўраду Украіны, былы прэзідэнт ЗША Білл Клінтон, былы канцлер Нямеччыны Гельмут Коль, амерыканскі салдат Брэдлі Мэнінг, якога вінавацяць у выдачы сакрэтных дакументаў для сайту Wikileaks, прэзідэнт Тунісу Мунсіф Марзукі, дысідэнты з Кубы Асвальда Пая і Яані Санчас. Сярод вылучаных на прэмію арганізацыяў расійскі праваабарончы цэнтр «Мемарыял» і тэлеканал «Аль-Джазіра».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Суддя партизанского району Менску Маргарита Шаграй покарала активистов молодевой инициативы «Альтернатива» Олега Корбана и Владимира Сергеева 5 сутками административного арешту. Хлопцев обвинователи у дробном хулиганстве. Напередодні Олег Корбан и Владимир Сергеев провели у Менску акцию супрать пропаганды на державном телебачанні. Галина Бакунчик.
У суд Олега Корбана и Владимира Сергеева привезли с посторонку партизанского РУС, где они провели попереднюю ночь. Поводле складенного милициантами протоколу, у Владимира Сергеева затримали за то, что он небыто брыдкословил у громадской месцы. Однако на сам речь по его пришли до дому, кажу Владимир Сергеев.
Пришли 2 сотрудника ОМОН, посадили меня у свой козлик, завезли в РУС, где они спали в аэропорты, лаялся матом каля своего дома. Ну, ось зараз буду доказывать, что я все-таки дома знаходился.
Олега Корбана затримали каля будинку партизанского РУС, куда он пришел доведаться про лёс Владимира Сергеева. Его так само звинователи у брыдкословии и у приставании до минаков, говорит Олег Корбан.
Вышли все працовники милиции и сказали, что треба пройти. Завели таким чином до дежурного, и там уже до меня ставили протокол, что я небыто лаялся матом для их будинку. Абсолютно не лечу себе ни в чем виноватым. Абсолютно зрозуміло, что мы тут находимся незаконно.
Обоих активистов затримали поздно вечером, а днем того же дня яны привели у центры Менску флешмоб супраць пропаганды на державном телебачанні, накидали локшины на телевизор с логотипом БТ. Менавіта гэтая акция и сталася сапраўднай причиной покарання, кажуть сябры альтернативы, якія пришли подтримать своих поплечников у суд.
По правде у нас не судят, особенно люди, которые высказывают свое мнение против власти, показывают то, что они не согласны с их действиями. Акция была против пропаганды на БТ. Они участвовали в ней, и понятно, что именно из-за этого ребята взяли.
Вядомый громадский политический активист Валерий Шчукин гэтак прокомментовал 5-дзённый административный арешт Олега Корбана и Владимира Сергеева.
Это же политический начальник. Протоколы рассматривать нельзя. Там все графы пустые. У нас статья 17.1 становится политической статьей уже. Это не хулиганка, это уже политическая статья.
Отбывать административный арешт активисты будут у турме на улице Окрестина.
З Менску Галина Бакунчик.
Экспертиза свободы, передача на тему, чи відбудеться в Беларуси модернизация политической системы. Александр Лукашенко подчас выступу в национальном сходе зарабил шерох политичных заяв. Чому я заговорил про модернизацию политической системы? Чому керовник державы связал это с внешнеполитичными умовами? Чи перетворится Беларусь у партии? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, директор по доследованиях либерального клубу Явген Прегерман и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза позднее у сегодняшнем вечеровом эфире «Свободы». Выступаючи на совместном поседжении Палаты представников и Совету Республики минулого скликания, Александр Лукашенко заявил напередодні, что новообранный парламент повинен распачать модернизацию политической системы Украины. Лукашенко так само заявил, что подтримает трансформацию громадского объединения «Белая Русь» у центристскую партию. С этой нагоды наше сегодняшнее питание. Коли б вам пропоновали уступить у кіроўчую политичную партию, якая подтримливая Александру Лукашенко, як бы вы отказали на такую пропанову? Говорить Минаки у Городни.
Нет, не вступил бы. У меня взгляды другие. Политические, экономические другие взгляды. Отсутствие свободы в экономике. То же самое в политике. Отсутствие либерализма. Единовластие, отсутствие сдержек противовеса в политике. Все в одну сторону зажато.
Наверное, нет. Непотребно, да.
Ну, я думаю, что меня это вполне устраивает сейчас, что есть партия за батьку. Но сегодня вот я услышал, Лукашенко выступал, говорил, что у нас, если будут партии, так они пускай предъявят свою платформу, свои это самые гарантии для народа. А так меня вполне устраивает. Есть одна партия под руководством батьки. Президентская.
Не треба. Бо от этих партий надоело. Уже хочется без партии пожить.
Не, мне уже не потребно. Я уже в том стане, в том возрасте, что мне уже не потребно. Зараз 60, какие там партии.
Про президентскую партию не вступил бы николи. Не верю я этой власти. Не задовольняя все, абсолютно все. Полностью ничего не задовольняя. Ни отношение к человеку, ни отношение нашей власти ко всему окружающему. Ни президенту, ни нашей власти я не верю.
Карьеру я делаю себе сам, и никаким партиям я не верю. Я верю в одну партию труда, но ее никто никогда не создаст.
Чего-то знать, сложно. У нас нету такого лидера, который бы мог зажечь людей, чтобы ему кто-то поверил. Ну, видите, я имею в виду не действующий, а вот кто новый появился. Я ни в какие партии не...
Мне это не треба. Политика самого Лукашенко, мне с ним не по пути. Назовем это таким образом. Я его не поддерживаю.
Я думаю, что я вступил бы в эту партию. Я думаю, что, несмотря на достаточно тяжелое экономическое состояние, наша страна все-таки идет в нужном направлении, и те действия, которые сейчас выполняют, ну, скажем, руководители наши политические, я думаю, что эти действия направлены на повышение благосостояния и уровня жизни людей.
Голосы людей на городинских улицах. Европейский Звяз, хутчэй за ўсё, подолжит дзеянне своих санкций у супраць Беларуси до 31 кастрычника 2013 года. Гэты намер выникает с комментару до парадку дня поседжання Рады министров замежных справов Еврозвязу, якое отбудется 15 кастрычника у Люксембургу. Цитую. Уличиваючи, что не все политичные вязни были вызволенные, никто из вызволенных политвязнев не был реабилитованы, и что ситуация с повагою до правов человека, вершенством закону и демократичных принципов не полепшилася, рада подолжить дзеянне абмежавальных заходов до 31 кастрычника 2013 года. Абмежавальные заходы будут подлегать периодичному перегляду. Конец цитаты. 243 официальным особам из Беларуси, нагадаю, уключно с Александром Лукашенком, заборонены уезд у Европейский Звяз. Этим самым 243 особам и 32 предприемствам заморожены активы у Еврозвязи. С вами Радио Свобода. Нагадаю темы дня. Нобелевскую премию миру за 2012 год присудили Европейскому Звязу. Таким чином была отзначена роль этой организации в поширении миру, стабильности и правов человека. Суддя партизанского района Менску Маргарита Шаграй покарала активистов молодевой инициативы «Альтернатива» Олега Корбана и Владимира Сергеева 5 сутками арышту. Напередодні Корбан и Сергеев провели акцию супраць пропаганды на державном телебачанні. Сябры Слонімскага демократичного згуртавання провели акцию «Подтримку правоабаронцы Алеся Беляцкага». Віленский округовый адміністрацыйный суд обовязал департамент миграции Литвы еще раз разглядеть просьбу былого белорусского войсковца Степана Захарченки об даче ему политичного притулку. Керовник Беларуси загадал у пятницу ликвидовать назиральные рады на кондитерских фабриках «Спартак» и «Коммунарка». Мое решение однозначное, не глядячи ни на яких инвесторов и инвестиционный климат, сказал Лукашенко. Тому с завтрашнего дня, поводле керовника Беларуси, предприемства повинны функционовать так, как ранее. Лукашенко не имел на увазе долю акций, проценты фундаторов, и он просто говорил про керование предприемствами. Цитую. Лукашенко. С завтрашнего дня керовники предприемства принимают решение одноособно, как держпредприемства, забывшись про то, что у их колисти была назиральная рада. А судить меня не ухвалять, это уже питание густу. Конец цитаты. Незалежный экономист Сергей Чалы так прокомментовал решение Александра Лукашенко ликвидовать назиральные рады у акционерных товариствах «Коммунарка» и «Спартак».
Это попытка снова вернуть в руки государства те предприятия, которые, в общем, успешными являются и частными. Можно назвать где-то пяток предприятий, таких, которые вот точно так же просто тем или иным способом государством из рук частных владельцев забирались. По-моему, так было с Керамином, с одним из владельцев. Похожая история была, кстати, даже и со Спартаком, потому что там, в конечном счете, один из основных акционеров, он, там, по-моему, даже за границу выехал. То есть, ну, это, в общем, распространенная такая практика. Разная для этого меры их используются, либо дополнительная эмиссия акций, либо еще что-то.
А что означает для акционерного предприятия, или ликвидует его назиральную раду?
Да, на самом деле там полномочия от наблюдательного совета весьма-то слабые, это же не совет директоров. Это, по большому счету, в общем, орган, который практически ничего не решает, кроме самых таких ключевых вопросов касательно там реорганизации предприятий, либо слияния, или прекращения деятельности. Ну, может быть, как раз для этого его и убирают с тем, чтобы, в общем, не было никакого вот этого органа, который мог бы каким-то образом воспротивиться дальнейшим шагам по его национализации или там еще что-то в этом духе.
Магчымую нацыяналізацыю камунаркі і спартака мы папрасілі пракаментаваць таксама эканаміста Леаніда Зайку.
Это конфетное дело, скорее цепляет за такой момент, как стопроцентный контроль в предприятиях страны. Да, надо сказать, что среди руководства любой компании в США, Великобритании, Италии и прочее, всегда есть различия, несовпадения интересов. Эти несовпадения регулируются на уровне собственников, а собственники представлены в наблюдательных советах. Это вот такой нормальный технический вариант. То, что у нас собственность акционерная, и она считается частной, это неправда. Это квази-частные предприятия, и подавляющая там роль государственной доли. Как-то сделано неудачно, типа окрика, использования там высочайшей власти. Но не царское это дело заниматься распределением прибыли, получаемой от конфет. Думаю, что это все-таки была ошибка определенная. Ведь среди даже простого населения Беларуси и среди ряда, скажем, профессоров университета, я знаю, есть люди, у которых есть акции предприятия «Коммунарка». Купили их, обменяли на свои чеки, на ваучеры, получали удовольствие и деньги от этого.
Великие гроши отремлевли?
Да я не думаю. Дело в том, что в Беларуси 90% акционерных обществ вообще никаких дивидендов особых не дают. Все съедается самим руководством.
З эканамістам Леанідам Заікам гутарыў Алег Груздзіловіч. Беларусь вызначылася з інвестарам для пошуку на сваёй тэрыторыі пакладаў сланцавага газу. Але работы дасюль яшчэ не пачаліся. Ці змогуць у Беларусі замяніць уласным сланцавым газам імпартаваны расейскі? Алесь Дашчынскі.
Выступаючы са штогадовым пасланнем да парламенту і народу, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка загадаў пачаць пошук радовішчаў сланцавага газу. Маўляў, еўрапейцы заявілі, што дзякуючы сланцаваму газу яны бліжэйшым часам на траціну скароцяць пастаўкі газу з Расіі. Лукашэнка папракнуў урад і нацыянальную акадэмію навук, што тыя спяць у шапку і загадаў сканцэнтраваць на гэтым напрамку грашовыя сродкі. Маўляў, гэта ж невялікія грошы. Аднак пошук на тэрыторыі Беларусі кладаў сланцавага газу пакуль не распачаўся, хоць для гэтага прэзідэнцкім указам вызначаныя пэўныя ўчасткі. Пра гэта паведаміў корэспандэнту «Свабоды» дырэктар дэпартаменту геалогіі Міністэрства прыродных рэсурсаў Уладзімір Варакса. Ён сказаў, што інвестара знайшлі, але каго канкрэтна, гэта інфармацыя канфідэнцыйная.
Но работы еще не начаты, потому что не очень просто их начать. Надо какие-то финансирование. Ориентировочно реализация договора будет только по поискам осуществляться на протяжении 10 лет. Фактически месторождений у нас нет. Мы никогда в этом направлении белорусские геологи не работали. Только перспективы по общепринятым тенденциям выявлены, что может быть. А есть он или нет, вот это как раз инвестор взял на себя риски. Найдет, значит, будем идти дальше договориться. Не найдет, значит, он просто рискнул деньгами и потерял.
У Швеции уже заговорили про сланцевую революцию, якая дозволит краинам значит ступені адмовіцца ад імпарту газу або ударыць па цэнах расійскага «Газпрому». Цяпер працы па ацэнцы патэнцыялу і магчымасці здабычы сланцавага газу вядуцца ў шэрагу краінаў, у тым ліку суседніх з Беларусцю, Польшчы і Украіне. Дырэктар Інстытуту прыродакарыстання Беларускай акадэміі навук Александр Карабанаў мяркуе, што для таго, каб атрымаць першыя вынікі адносна пакладаў сланцавага газу ў Беларусі, спатрэбіцца не менш за 2 гады. Пакуль яшчэ ўсё толькі на самым пачатку. Обранные участки.
В принципе, такие перспективные участки есть. Найти можно. Вопрос во многом еще экономический, экологический, потому что это не такой дешевый процесс. Даже разведка требует денег. И потом надо оценить и возможные экологические последствия. Перспектива замены природного газа сланцевым газом еще очень отдаленна. Пока об этом говорить рано.
Поводле медиа, дякуючи амаль 3 трильйонам кубометров сланцевого газу, Польша може стать незалежной от поставок газу с России и навык перетвориться Украину экспортера. Ведомый белорусский ученый у галине геологии Роман Айсберг кличет, что это питание у медиах размутое и навык у Польши еще не почалася распрацовка. Он расповел, что у Беларуси поколь выучают это питание.
Начата научная работа, но это весьма дорогостоящее дело, раз. Потом технологиями практически владеют только американцы, канадцы и те транснациональные компании, которые имеют доступ к этой технологии. В-третьих, там очень непростая экологическая ситуация, потому что при разработке тланцевого газа закачивают в недра очень агрессивные химические вещества.
Коли нават радовище у Беларуси знойдуть, это не означает, что Беларусь отмовится от российского газа. Тут доведется все узважить, бо Беларусь отымливая газ с России довольно танно в сравнении с иншими краинами. Роман Айсберг отзначает.
Ну, можно, я думаю, что определить наличие ресурсов и тогда рассматривать как запасной случай.
Тему здобычи сланцевого газу подрихтовал Олесь Дашчинский. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и зараз слово нашей слухатцы.
Холодно и голодно, народ нищает. Когда диктор передает бодрым голосом, мясо и крупы незначительно повысились в цене. На 30% мяса это совсем незначительное повышение. А сегодня еще замминистра оповестил, что медпрепараты также повысятся в цене. Льготы с детей войны сняты, проезд повышен, коммунальные услуги также, хлеб, молоко, да и все продукты с каждым днем цены вырастают. О рыбе, мясе, фруктах, об одежде, обуви и говорить уже нечего. Посмотрите на наших женщин. Седина, стрижку в парикмахерских нельзя позволить. Цена ужасающая. У меня к вышестоящим встречное предложение. Хотя бы на пару месяцев перейдите на оклад 1 600 000. Открепитесь от четвертого главного управления. Перейдите на обслуживание районной поликлиники, участкового терапевта. Добывайте талоны, отслеживайте многочасовые очереди и со всеми рецептами в аптеку. Как и мы, дети войны, у которых сняли льготы. Покупайте медикаменты. На экземе прикупите одежду или обувь. Не выдержите, не сможете прожить на этот 1 600 000. Мы донашиваем одежду 80-х годов. Будете, как и мы, просто изучать прилавки глазами, и всю кровь выпьет из вас аптека. У меня вопрос из нашей оппозиции. Вы живете так же, как мы? Не думаю. У вас просто не хватило бы жизненных сил с чем-то бороться, получая эту сумму.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
На книжном кермаше у Франкфурте отбылась дискуссия под названием «У супротиве диктатуры. Як быть автором у Беларуси?». У ёй узялі ўдзел навуковец, палітык, перакладнік Лявон Баршчэўскі, прадстаўнік нямецкага пэн-клубу Генрык Візнер, дырэктар кірмашу Юрген Бос і нямецкі журналіст Інга Пэц. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Дискуссия под назвой «У супротиве диктатуры. Як быть автором у Беларуси» прошла 11 кастрычника. Беларусь представлял Лявон Баршчэўскі. Ён чарговы раз говорил про тяжкости письменніцкага лёсу у часы диктатуры, про зняволеных письменников Алеся Бяляцкага и Павла Севярынца, проблемы незалежных выдавецтваў, забарона на профессию для письменников из Незалежного Союза и самоцензуру. Тое, наколькі востра у Нямеччыне стаіць беларускае пытанне, гэта адзнака здаровага стану нямецкага грамадства, упэўнены журналіст Інга Пэц. Ён працуе з Беларуссю ўжо 18 гадоў. Але навошта ўвогуле нямецкаму грамадству дбаць пра Беларусь? Вось як адказвае на гэтае пытанне Інга Пэц.
Просто это Европа. То есть я как демократ, я живу в таком, в принципе, свободном обществе, демократическом обществе. Если я поддерживаю наши ценности в Беларуси, в России, в мире вообще, это тоже для нас важно.
Про высокий уровень дискуссии свежесть и тое, что удел ее принял директор франкфуртского кермашу Юрген Бос. Менавіта яму довелось справаздажиться перед теми, кто собрался послухать про Беларусь. А их было каля 5 десятков человек. Гэта при тым, что на кермаше одночасово отбываются сотни подобных подзеяў. Что вы асабіста зрабілі для того, каб беларускія незалежныя выдаўцы і аўтары былі прадстаўленыя тут? Запыталіся дыскутанты ў дырэктара кніжнай выставы. Чаму ў вас прадстаўленыя толькі дзяржаўныя беларускія выдавецтвы? Пачырванеўшы, спадар Бос сказаў, што галоўнае, што яны могуць зрабіць, гэта спрыяць распаўсюду інфармацыі пра Беларусь. Наколькі яму вядома, на кірмашы ёсць і незалежныя выдавецтвы, і беларускія аўтары, але імёнаў іх ён не змог назваць. Лявон Баршевский в интервью «Радио Свобода» поведомил, что таких на кермаши не сустракал.
На жаль, на вот выбуху Чернобыля, хоть и выкликал великую цікавость до Беларуси, але не значит, что про Беларусь стали ведать все и все. Безумовно, такие дискуссии допомагают в целом головное спостигнуть. Есть проблема такая, что в центре Европы находится краина, в якой не існует закона, в якой улада ненавидит письменников. Вот коли это нехто зрозумел з тих, хто прийшов на дискусію, і он поділиться з іншим, і створається громадська атмосфера.
Однак білоруські видавецтва на франкфуртському кермаші усе ж ёсць. Гэта супольний стенд державних видавецтваў, на яким прадстаўлены адукацыя і выхаванне, пачатковая школа, паліграф-камбінат імя Якуба Коласа, Махбел і іншыя. Вот что кажет про белорусский стенд Инга Пец.
Ну, это не Беларусь, это вот режим, государственные статусы, которые там представляют вот свои книги. Большинство там по-русски, то есть русскоговорящие книги. И, то есть надо вот такие статусы, как Локвинау, Наша Нива, Колас, они тоже должны тут представить свои книги, свою работу. И тоже писатели, конечно, белорусские.
А лишь миновито яны представляют Беларусь на самым буйным книжным кермаше. Выглядае стэнд Беларусі даволі сціпла, але не горшы, напрыклад, стэнды украінскіх, казахстанскіх, некаторых расійскіх выдавецтваў. Гэтыя беларускія выдаўцы прыязджаюць у Франкфурт ужо шмат гадоў запар. Распавядаюць, што едуць за свае грошы на аўтамабілях праз усю Нямеччыну, каб паказаць сваю прадукцыю і заключыць новыя кантракты. Нікога з удзельнікаў беларускага стэнду на дыскусіі не было. Директор кермашу Юрген Бос пообяцаў, што ў наступным годзе Беларусь будзе прадстаўленая ў Франкфурце шырэй.
На кніжным кермашы ў Франкфурце адбылася дыскусія пад назваю «У супраціве дыктатуры. Як быць аўтарам у Беларусі?» Расказывала Александра Дынько.
На беларуска-расейскім памежжы да гэтае пары жыве памяць пра шляхецкія і мужыцкія вёскі. Нашчадкі шляхціцаў і мужыкоў добра памятаюць і былыя радавыя надзелы, і старыя крыўды.
Прывілегіраваная считалася крестьянка, занималася пучовым такім усё, хозяйство держала хорошо. Яму прысваивали шляхецтва. Вот оно і пашло.
Про мужицкую вёску Сабалёўку у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Перадача з Дмітра Бартосіка пазней сёння. А зараз на заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз асноўныя тэмы. Нобелёўскую прэмію міру за 2012 год прысудзілі еўрапейскаму звязу. За акцию супраць пропаганды на беларускім тэлебачанні актывістаў ініцыятывы «Альтернатыва» пакаралі 5 сутками арышту. Еўразвяз хутчэй за ўсё падоўжыць дзеянне сваіх санкцыяў супраць Беларусі да 31 кастрычніка наступнага году. У горадні адбылося адкрыццё першага міжнароднага форуму «Музея Беларусі». У форуме, ініцыяваным Міністэрствам культуры Беларусі, бяруць удзел прадстаўнікі 17 краінаў. На Менскім стадыёне «Дынамо» у рамках кваліфікацыйнага турніру футбольнага чэмпіянату свету зборная Беларусі згуляе з чэмпіёнамі свету і Еўропы гішпанцамі.